Это отрывок из Бхагавата Пураны, молитвы Брахмы, Бога Творца Абсолюта, о помощи.
Чакшуша стал шестым магом нынешнего дня Брахмы. Среди многочисленных его сыновей особенно отмечались Пуру, Пуруша и Судьюна. При шестом ману небесами правил мантра Друма. Богами стихий было семейство Апьев, а семерых вселенских мудрецов возглавляли Хавишман и Вирака. В ту пору в правлении шестого ману владыка вселенной явился в мир как сын Вайраджи и его супруги Девасамхути, и был он наречен именем Аджита. Взбивая молочное море, Аджита готовил напиток жизни для богов. Мутовкой ему служила великая гора Мандара. Когда же, к отчаянию небожителей, гора стала исчезать в морских пучинах, Всевышний в облике исполинской черепахи вызволил ее на поверхность, и с нею на спине он бороздил волны великого молочного моря. Царь спросил: «О мудрец, я готов бесконечно слушать из твоих уст о чудесных делах Господних. Расскажи, зачем богам понадобилось пахтать молочное море? Для чего Господь принял облик черепахи и носил на себе великую гору? Зачем бессмертным понадобился напиток жизни? И что еще получилось от пахтания молока?» Мое сердце столь долго воздерживалось от живительного нектара. Прошу, утоли мою жажду, поведай еще о делах непревзойденного. Мудрый Сута сказал: «О почтенный, Шука, сын островитянина Вьясы, поблагодарил царя за просьбу и продолжил рассказ о славных деяниях царя царствующего. Блаженный Шука сказал: «Явлению Господа черепахи предшествовала вселенская битва богов с демонами, в коей последние, обратив ядовитых змей в острые стрелы, одержали сокрушительную победу. Многие небожители пали мертвыми в том сражении и не могли быть воскрешены, как то бывало прежде. Ибо проклятые мудрецом Дурвасы, они утратили тайные силы. Разграбленные воинством демонов небеса не могли творить жертвоприношения, потому вселенскому порядку грозило полное расстройство. Опечаленные гибелью небесного воинства и разорением семей, тогдашний повелитель богов Мантра Друма, хозяин вод Варуна и прочие хозяева стихий, думали, как вернуть себе власть и процветание. Не найдя ответа на свои пытания, они отправились к вершине горы Сумеру в обитель Брахмы, где, преклонив колено пред Создателем, поведали о своем несчастье. Услышав о беде, что постигла Тремира, о том, что хранители вселенского порядка лишились влияния и положения, в то время как нечестивцы здравствуют и благоденствуют, родитель Вселенной пустился в усердное раздумье. В мыслях своих, как обыкновенно, Брахма искал ответа у высшего существа. И, наконец, посветлев ликом, он обратился к богам. «Дети мои, — молвил он, — все мы, от властителя природы Шивы до последней пылинки, боги и демоны, люди и звери, насекомые и деревья, произошли от единого непорочного и ему обязаны своим существованием. Стало быть, к нему мы пойдем в этот трудный час и у него будем просить заступничества. Пред его ликом все равны, и убийца, и жертва. Он никого не презирает и никем не восторгается. Все же для созидания, сохранения и уничтожения он принимает обличие полутени, света и тьмы, становления, бытия и небытия. Ныне время воззвать к его облику сохранителя бытия. Отправимся к нему, учителю мира, и будем просить у него покровительства во имя блага всех воплощенных. Он непременно обласкает своих добродетельных чад и ниспошлет вам удачу. Блаженный Шука сказал: «О сокрушитель врагов, с этими словами всеведущий в окружении сонных богов направился в обитель нерожденного, что простирается за пределами сотворенного мира тени и тьмы. Там он возносил славу тому, чей облик невидим, но о ком слышит всякий. Та чудная речь и поныне разносится по миру верными слугами Всевышнего, как святое предание». Великий Брахма сказал: «О недвижимый и опережающий мысль, светлый, вечный и бесконечный, сокрытый и вездесущий, неиссякаемый и безусловный, очевидный и неописуемый, пред тобою, владыка владык, я преклоняю голову. О всеведущий, кого не знает никто, творец жизни, мысли, разумения и самосознания, предметов, чувств и ощущений, о вечно бодрствующий и бесплотный, беспристрастный и убежище страждущих, зоркий свидетель все и вся, неподвижный, кто трижды нисходит во плоти, к тебе я взываю о покровительстве. Как ловко вращаешь ты неподвижное блистательное колесо о 15 спицах, 8 обручах и 3 осях, которое в умах твоих чад представляется желанной действительностью, сулящей многие приятности. К твоим стопам склоняюсь я. С тобою в едином согласии пребывает все сущее. Тьма, естество и сверхъестественное. Непроявленный и неизмеримый, ты располагаешься на спине стремительной птицы. Я преклоняюсь пред тобою образовывая видящих и видимое. Пред тобою я простираюсь в бесконечном почтении. Мы, боги, чье бытие внутри и снаружи соткано из чистого света и неувядающего благополучия, не способны постигнуть твоей природы, природы вещей. Не под силу это и просветленным мудрецам. Что до богоборцев и их ничтожных вождей, их вообще всегда окутывает непроглядная тьма. Мироздание покоится у твоих стоп. Все четыре вида существ живут твоей милостью и по твоим законам. Ты же самодостаточен и не обусловлен внешнюю силою. Мировое пространство, населенное живыми тварями, возникло из причинных вод, оплодотворенных твоим живым семенем, твоею первородную силою. Они живут и производят на свет себе подобных. Ты покровительствуешь обычным смертным и их покровителям. Да будем мы всегда и во всем угодны тебе, о единое мужеское существо. Твой ум — это луна, что родит зерно, насыщает жизненными соками богов и питает растения. Воспроизводящее мужское начало в живых тварях черпает свою силу в тебе, о величайший обладатель. Да будем мы во всем угодны тебе, единосущий обладатель всех и вся. Огонь — твои уста, коими ты поглощаешь жертвенные дары на священных таинствах и пищу в животе живущих. И в бездне причинного океана своими огненными устами ты пожираешь и обращаешь в единое все стихии сотворенного мира. Да будем мы во всем угодны тебе, о величайший обладатель. Твое око — солнце, за которым следуют прозревшие. Сияние твоего ока освещает таинство жрецов и указывает путь ищущим истину. Око твое есть врата свободы, смерти и бессмертия. Да будем мы во всем угодны тебе, о величайший обладатель. Воздух, коим питается огонь жизни движущихся и подвижных существ, воздух, что наполняет нас жизненной силой, что окружает нас повсюду, как воля самодержца его придворных, этот воздух есть твое жизнелюбие. Да будем мы во всем угодны тебе, о безусловный наш обладатель. Стороны света — твои уши, сердца живых существ — поры твоего тела. Вселенское пространство вырастает из твоего пупа. Жизненная сила, чувства, жизненные соки, плоть и самое наше существо — все обретает убежище в тебе. О верховный обладатель, да будем мы во всем угодны тебе. Царь небесный — твоя доблесть, владыки стихий — твое великодушие, владыка гор — твоя гневливость, творец — твое здравомыслие, священные заклинания — поры твоего тела, праотцы — твой детородный член. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Богиня удача произошла из твоего туловища, предки из твоей тени, закон из сословие, из твоих бедер работники, невежественное сословие, из твоих ног, да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Жадность происходит из твоей нижней губы, нежность из верхней, телесный блеск из твоего носа, плотское удовольствие из твоей кожи, яма, посмертный судья, рожден движением твоих бровей, вечное время из взмаха твоих ресниц, да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. По мнению ученых мужей, пять начальных стихий – время, действие, свойства и всеобщее многообразие – есть порождение твоей внутренней природы, суть природы обманчивой, потому как трудно постичь окружающую действительность, отражающую твое существование. Да будем мы во всем угодны тебе, о верховный обладатель. Я преклоняюсь пред тобою, о безусловный самодержец, не прилагающий усилий для достижения желаемого, обладатель всех свойств и достояний, играющий созидатель, не связанный отношениями с порожденными тобою чувственными образами. Смиренные рабы твои, мы молим тебя явить свой предвечный облик, тот, что мил тебе самому, с ласковой улыбкою, едва касающейся твоего лотосного лика. В разные времена, о Господин, являешь ты себя в разных обличиях по своему изволению и творишь чудные дела, непостижимые и непосильные для иных существ, творящие все из любви. Разве кто сравнится с тобою? Порой сколько усилий нужно приложить смертному, дабы добиться желанных удовольствий, но даже при удачном исходе событий предвосхищающего старателя в итоге ждет разочарование. Но верным рабам своим ты уготовил сверхожидаемого. Не напрасное дело, свершенное во имя Вседержителя, пусть даже самое ничтожное. Желанный владыка каждого, ты сторицей отвечаешь чаяниям жаждущих и ждешь всех их в своих объятиях. Орошая корень дерева, мы питаем его ствол и ветви. Лаская Вседержителя, душу жизни, мы благодатствуем всем живым. Я склоняюсь пред тобою, о бесконечный, чьи дела вне добра и зла, диковинны и недоступны разумению. О обладатель всех качеств природы, ныне я прошу тебя благоволить целомудренным чадом твоим.
Брахма вместе с богами, попав в трудную ситуацию, обратились к Брахме, и Брахма обратился к Вишне, как к самому Всевышнему Источнику. Таким же образом, в нашем теле, уме, боги – это наши возвышенные энергии, возвышенные части сознания, часто попадают в затруднительные ситуации, теснимые внутренними асурами. Асуры – Данавы – это внутренние клеши, эгоистичное, нечистое состояние ума. Брахма – это наш Будхи, причинное тело. Когда мы попадаем в трудное состояние, когда наша сатва теснится раджасом, тогда наш Будхи обращается к Атману, Высшему Я. Смысл в духовном пути заключается в том, чтобы постоянно обращать свои мысли к Всевышнему Источнику, к Богу. Когда мы следуем ведической традиции, то мы обязательно определяем свое местоположение. Кто мы во Вселенной, в каком мире мы живем, кто мы по сравнению с богами или асурами, по сравнению с великими богами, каков наш путь, какова наша эволюция, где мы находимся во времени, в пространстве, какова ближайшая наша цель. Так думает садху. Обычный человек мыслит категориями географии. Мне столько-то лет, у меня такой-то адрес, e-mail, расчетный счет, такая-то семья, такие-то паспортные данные. Для садху имеет значение другое. Он помнит, я живу в мире людей, в Хурлоке, в такую-то кальпу, в такую-то эпоху. Я нахожусь в состоянии кармы, надо мною боги, подо мною наги. Мой путь двигаться по духовному пути. Я живу в мире, где действуют божественные силы и энергии. И вся эта вселенная произошла из Всевышнего Источника. Садху всегда помнит о древе прибежища, и о большой-большой вселенной, в которой он живет. Он не ограничен узким измерением материального мира. И он помнит свое местоположение во вселенной, свою задачу и миссию во вселенной, а также свое обусловленное положение. И такое памятование позволяет ему абстрагироваться от сиюминутных привязанностей и захваченностей своим эгоизмом, материальными мирскими делами. Он помнит, кто он и где он. Это позволяет ему всегда направлять ум на Всевышний Источник.
Признание верховенства Бога. Мир устроен Творцом Брахмой так, чтобы торжествовало не твое, а его верховенство. А человек ему всегда покорялся и служил, как проводник его воли.
Мир существует в Боге, для Бога, из Бога. Он не существует для человека в том виде, как человек есть. Мир есть Бог, так можно сказать. А Бог существует не для кого-либо, а сам для себя. Он цель сам в себе, потому что если бы была у Бога какая-то другая цель, то Бог бы не был самодостаточен, так можно сказать. Если под Богом мы имеем в виду Брахман, Абсолют. Человек имеет ограничения, потому что он не включает Бога в список своих значимых вещей и ценностей. Он включает себя как ум, тело и эго, а также связи и отношения в список значимых вещей и ценностей. То есть он игнорирует самое главное. по причине своей как бы неразвитости. Неведение переводится с английского как ignorance, как будто мы что-то игнорируем. Игнорирование Бога, Божественного, игнорирование Абсолюта – это причина всех страданий. И всех нас убеждают, что самое главное в жизни – это успех, внешний мир, социум, деньги, власть и прочее, массированная светская культура. Но в результате эта массированная светская культура приводит напротив садху, ставит в центр жизни Бога. И он признает, что не он сам центр жизни, как эго, как ум и тело, а Бог является центром жизни. Однако этот Бог, он является также и им самим, внутри него. Поэтому, признавая Бога центром жизни, садху признает самого себя центром жизни. Но не того самого себя, который ограничен как эго, ум, тело, а который спрятан гораздо глубже, который даже не распознается, который даже еще не понимается. Одного мастера спросили, как нам обратить внимание Бога, что-то такое. Он сказал, вы для него еще даже не существуете. Он до вас даже не знает. Ум, эго, тело – это очень далекие части его самого, которые еще не получили право на самостоятельность в Боге. Это право на самостоятельность в Боге, душа, она получает благодаря очищению и тапасу, когда становится единым с ним.
Именно признание его верховенства ведет душу к самоотдаче, нисхождению света его милости и слиянию с ним в счастье и свободе. Признающий верховенство Бога ясно видит его стопы в своем сердце, как птица, летящая высоко, видит рядом с собой облака.
Признавать верховенство Бога означает, когда проявляется ум, признавать то, что вне ума. Когда проявляется чувство, признавать источник чувств важнее. Когда проявляется тело, признавать источник порождения тела как более важным. Когда проявляется восприятие, признавать восприятие как более важным. Признавать – это как бы самая малость. Вопрос, чтобы от признания идти к полной преданности, к полному полаганию, к полной самоотдаче. Признавание – это всего лишь акт такой, но с него надо начинать. Когда мы в душе принимаем решение, неважно, что я воспринимаю, а Бог выше, важнее. И важно, воспринимаю ли я Бога в данный момент. Не важно, какая ситуация происходит. А Бог выше, важнее. Важно, на фоне этой ситуации, воспринимаю ли я Бога. Не важно, что я думаю. В данный момент, прямо сейчас, в моей душе Бог важнее. И на фоне думания, воспринимаю ли я Бога. И когда мы начинаем признавать верховенство Бога над всем воспринимаемым, внешним, видимым, то ситуации сами освобождаются, мысли сами освобождаются, чувства сами освобождаются. Наступает их самоосвобождение. Что значит самоосвобождение? Они теряют свою силу, свою власть над нами, свою значимость и возвращаются к своему источнику. Тому верховному сознанию, которое мы признаем их источником.
Он наполняется верой, силой духа и радостью, как наполняется парус корабля могучим ветром. Он легко покоряется его воле и перелагает на него свои заботы. Признание верховенства Бога везде, всегда и во всем, отказ от себя ради него – условие освобождения души. Тот, кто истинно признал верховенство Бога над собой, уверенно перекладывает на него все свои заботы и печали и живет в вечной радости.
Признать верховенство Бога над собой означает в данный миг, в данный момент, в сию минуту пребывать не в уме, а в природе ума. И признать природу ума тем, что важнее. Но если природа ума не узнана, то приходится признавать верховенство концептуально. Но истинное признание верховенства Бога возможно через осознанность за пределами ума. Это прямое восприятие божественного. Истинная медитация означает, мы направляем ум на Всевышний источник. Если не удается, конечно, и мы засыпаем медитацией, то лучше не закрывать глаза и лучше не медитировать. То есть лучше использовать ум и с помощью ума это делать. Но лучше бодрствовать, чем спать, это же логично. Хоть как-нибудь бодрствовать. Но истинная медитация означает, что мы не просто роемся в уме, где-то копошимся в глубинах, на задворках сознания и думаем, что там у меня еще, что. Правильная медитация всегда имеет вектор, направленность. Этот вектор только на Абсолют, только на Бога. Если мы просто блуждаем лучиком, своим фонариком своего сознания по глубинам подсознания, высвечиваем чертей каких-то, высвечиваем какие-то участки, любопытствуем, перевариваем прошлое, пережитый опыт, самскары, это еще нельзя назвать подлинной медитацией. Это блуждание в лабиринтах ума, тонкого или грубого, подсознательного, но это лабиринт ума. Это не медитация. Задача вырваться за лабиринт ума, прорваться в чистое, светоносное, свободное пространство. Поэтому вектор медитации правильный, Махашанти, Атмавичара, Шамхави Мудра, естественное состояние. Это всегда он имеет направленность на Всевышний Источник. И вы можете даже попробовать, если вы длительное время медитировали на что-то другое, то медитируя на Всевышний Источник, вы можете это оценить. Вы можете даже обрести способность быть осознанным во сне без сновидений, правильно устремившись и уснув, не давая мыслям блуждать, не поощряя неправильное. Направленность ума на Всевышний Источник – это как луч лазера, бьющий высоко-высоко вверх. Сама по себе такая направленность начинает чувствовать магнетизм Божественного, притяжение Абсолюта. И со временем это притяжение становится сильнее и заменяет личные усилия. И вот тогда вступает в действие Божественная милость, ануграха. То, как говорят, если ты долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Если ты долго медитируешь на Бога, то Бог тоже медитирует на тебя. Он начинает тебя притягивать. И вот это притяжение, естественно, самопроизвольно происходящее, это и есть ануграха, божественная милость. Когда твое усилие уже заканчивается, есть место безусильности. И тогда медитация происходит очень естественно. Вам не надо искать Бога. Вам надо только отдаться, Он вас сам похватывает. Самадхи происходит без усилий. Дыхание останавливается, ум. Вы только чуть-чуть легко настроились, отпустили. И божественная глобальная реальность подтянула вас. И вам не надо бороться с мыслями, с клешами, терпеть там боль в коленях, с отвлечениями. Вы прикоснулись к божественной глобальной реальности, которая сама вас потянула. Это и есть божественная милость. Если вы направляете свой ум на источник, но если вы направляете свой ум на что-то другое, то вы, может, с усердием, сцепив зубы, сидите в медитации час, два в Махашанте. но вы блуждаете в лабиринтах сознания. Добиваетесь какой-то небольшого безмыслия, небольшой безоценочности, но это с таким трудом, и это не то, чего ожидалось, к чему стремились. Поэтому вектор медитации – это вектор преданности, вектор безусловной направленности. Вспоминайте всегда эту молитву Брахмы. Брахма направлял свой ум к Всевышнему, безусловно. И он говорил: пусть мы будем угодны тебе.
Он идет по жизни легко и непринужденно. Так же, как по дороге идет человек, переложивший свою поклажу на сильного и выносливого коня. Он всегда счастлив, хотя о счастье не думает. Он радостен, хотя радости не ищет. Он всегда улыбается, а иногда смеется, или поет в экстазе от любви к нему. Танцует или плачет от счастья, словно мать, увидевшая любимого сына после долгой разлуки, словно солдат.
Садху не должен искать радости самой по себе. Он должен искать Бога. А Бог это содержит. Садху не должен искать счастья самого по себе. Он должен искать Бога. А Бог в себе это содержит. Садху не должен вообще ничего искать самого по себе, для себя, кроме Бога. Бывает так, что есть дополнительные цели. Эти дополнительные цели так увлекают и становятся так важными, что главная цель упускается, и эти дополнительные цели становятся важнее. И борьба за них, гонка за ними становится чем-то самодавляющим. А затем приходит неудовлетворенность. Потому что изначально садху искал Бога, а потом стал гоняться за дополнительными целями. Так увлекся, что забыл главное. Но настоящий садху никогда не упускает Бога. Как бы он его взял на прицел, и он его не теряет. Как стрела, летящая в цель, он, как хороший охотник, не упустит его. И когда мы постоянно целимся попасть в Бога, попасть в Божественное, мы не можем быть неудовлетворенными, потому что в него невозможно не попасть. Истинная направленность, истинная преданность создает условия для 100% попадания. То есть если не попал, значит просто не целился. Промахнуться невозможно. Какой бы метод ни использовали, сама однонаправленность, сама преданность, вера и устремленность в сочетании с нужным уровнем вайрагьи обеспечивает 100% попадание в Бога. Поклоняетесь ли вы в форме через баджаны, медитируете ли вы сидя в махашанте, занимаетесь ли атмавичари, вы попадете. Но условие не ставить дополнительных целей, эгоистичных. Не искать их, вернее. Цели-то могут быть разные в поведении. Но они только как служение, не личные цели. Например, мы можем поставить целью привезти продукты, но эта цель не противоречит попаданию в Бога. Тело делает севу, а ум направлен на Бога. Но как только ум поставит дополнительную цель, еще что-то получить и оставляет Бога, вот тогда появляется дополнительная цель. А тело, оно должно исполнять свою дхарму. Оно не должно отказываться от своей дхармы, от своей роли, своего пути здесь, на земле, в этой материальной земной жизни. У него есть свой путь, своя прарабдха. Речь не о теле, речь об уме. Но ум не должен ставить дополнительные цели. Тогда вайрагья существует, эгоизм усмиряется, ум усмиряется. Ананда открывается, благословение Божественной милости всегда есть.
Как признавать верховенство Бога? Если ты гневаешься или гордишься, завидуешь или ненавидишь, в тот же миг вспомни и признай верховенство Бога над собой и своими чувствами. Если пребываешь в счастье, радости, восторге или любви, признай Бога верховным получателем этих чувств. Когда страдаешь, признай верховенство Бога над тобой и твоими страданиями, отдай Ему то, что всегда было Его, и они понемногу начнут оставлять тебя. Когда переживаешь удовольствие или наслаждаешься чем-либо, признай верховенство Бога и отдай Ему всю радость от удовольствия и наслаждения. Как верный слуга отдает царю пойманную на царской охоте добычу. Не делай себя верховным наслаждающимся, получающим, верховным переживающим и вкушающим, а признавай лишь Его верховным и все отдавай Ему. Как отдавать? Просто вспомни о Нем и признай, что Он выше всего, что ты сейчас испытываешь.
Пребывать постоянно в состоянии памятования — это и есть нидхьясана, это и есть сахаджа самадхи. Как только мы пытаемся что-либо присвоить себе, получить, нидхьясана теряется. Поэтому памятование, что не я конечный получатель, не я верховный наслаждающийся, не я конечный бенефициар всего переживаемого, а Бог внутри меня – это то, что ведет к устойчивой нидхьясане. С точки зрения созерцания, это вопрос тонкий – понимание ума и не ума. Это вопрос вичары, вивеки и вайраги. С точки зрения обыденного объяснения, это вопрос направленности души. Куда направлена душа? Либо она направлена на органы чувств, эго или ум, либо она направлена на абсолют. Признание верховенства Бога – это постоянное направление, привычка постоянно направлять вектор своей души на абсолют. И засыпать с этим. Со временем такая привычка становится естественной, она перерастает в сахаджа самадхи. Если вы 20 лет тренировались направлять ум, это уже не забыть, не вернуть назад. А если 40, это неизбежно, никогда не забыть, никогда не вернуть назад. Тогда Бог становится мощным центром притяжения и в созерцании, и в действии, и в разговоре, и в еде. Он становится мощным магнитом, притягивающим душу и во сне. И тогда он начинает раскрывать свои тайны. Тайну в виде пространства, тайну в виде света, тайну в виде потенций разных энергий, джняна, ишха, крия, сватантри, айшварья и другие. То есть это мощный центр притяжения, который раскрывает душе свои тайны по мере того, как душа притягивается ближе, ближе, ближе. Тайны в виде богов, разных потенций, узлов, сознания божественного, сознательных, сверхсознательных сил, мандалишвара Вселенной. И стоит создать такой вектор и открыть этот центр притяжения, эти тайны начинают открываться. Тайны времени, прошлого, будущего, настоящего, единства.
Смотри в каждый момент переживания на Него, а не на свои чувства. Признавай Его власть над душой, а не власть чувств. Признавай Его величие и важность, а не величие чувств.
Проблема когда наступает? Когда мы смотрим на свои чувства, а не на Него. Вы должны тогда вспомнить. Говорилось, смотри не на чувства, а на Него. Смотри не на мысли, а на Него. Тогда чувства потеряют власть и становятся слугами. Мысли потеряют власть и становятся слугами. В противном случае мы во власти чувств и во власти мыслей. Во власти обусловленности. И такая привычка смотреть на Него – это пратимокша, самоосвобождение на фоне возникающих мыслей и чувств. А привычка целиком полагаться на Него – целиком отдавать себя всего, это самоотдача.
Считай, что твое тело – храм для жертвоприношения. Твои чувства – поющие в нем священники-жрецы и благословляющие место Боги. Твой ум – священный огонь, куда возливают жертвенное масло и кидают жертвенные смеси из трав. Все видимое тобой в мире есть жертвенное масло и жертвенная смесь, а Бог – получатель этих подношений. Позволь Ему целиком владеть твоей душой, властвовать над ней, а не мыслям и чувствам. Когда думаешь, в тот же миг признай верховенство Бога над мыслями, и мысли потеряют власть над тобой. Когда говоришь или слушаешь, признай верховенство Бога над словами, как своими, так и чужими, и ничьи слова больше не ведут тебя в заблуждение, не станут причиной страдания, а будут нести лишь тебе счастье. Когда делаешь что-либо, непрерывно признавай верховенство Бога над своими действиями, и все великие дела мира станут для тебя словно детской игрой и больше не поработят тебя. Так непрерывно совершай это внутреннее жертвоприношение. В этом состоит путь внутреннего аскетизма и исполнения душой божественной воли.